Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня наконец-то закончилось лето. Возможно, моя фраза в эфир кому-то не понравится, но я терпеть не могу лето. По мне, самое лучшее время года — это осень, и завтра она начнется. Жара, которая стояла последние несколько недель, и мы не выключали кондиционер нигде, в общем-то, и бегали перебежками от одного к другому, из дома в машину, из машины в офис, этот период закончился. Я проснулся утром сегодня, не включая кондиционер на ночь, с огромным комфортом. Вот. Всех, кто присоединяется к моему мнению, поздравляю, собственно, с тем, что завтра уже у нас осень. Но, как я вам и обещал в прошлую среду, у нас сегодня очень интересный гость. Это руководитель образовательного проекта «Дети здесь», Ксения Рудич. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу сразу сказать, что я солидарна с вами. Осень восхитительная, такая погода. Да, пожалуйста, чуть почаще.
Если что, мы не сговаривались.
Да, заранее мы не договаривались ни о чем.
Да, Ксения, хотел вас попросить, расскажите, пожалуйста, про ваш проект. Я так понимаю, достаточно новый, возможно, многие о нем не слышали. Вот мне тоже самому очень интересно.
Да, это новый образовательный проект. Реализуется он под эгидой президентского фонда культурных инициатив. Мы выиграли грант. Мы очень рады, что государство поддерживает образовательные проекты для мигрантов и вообще миграционную политику в нашей стране. Проект очень простой. Рассчитан он на детей из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, потому что по статистике коллег из МВД, из Минпроса. Это страны, откуда чаще всего приезжают дети в Россию. И это образовательная платформа с очень веселыми видеоуроками, в которых дети с помощью других детей, с помощью анимационных героев учат русский язык, учат русскую культуру, знакомятся с Россией, с разными ее регионами, выполняют тесты. А еще, что немаловажно, смотрят мультфильмы, современные русские мультфильмы, не ту классику, на которой выросли мы с вами, а мультфильмы, которые будут интересны им, которые говорят на том языке, на котором говорят дети, мне кажется, по всему миру. Молодежный язык зумеров, это уже не мы с вами, к сожалению, вот, и тоже с помощью них учат русский язык, у нас все видео снабжены субтитрами на языках.
То есть можно выбрать просто, да?
Да, можно выбрать субтитры, и что мы открыли в ходе работы, что очень круто, что мы заранее продумали, что там будут субтитры на русском языке.
Ну, конечно.
Да, потому что дети, чтобы воспринимали не только на слух информацию, но и читали, и узнавали, как пишутся слова новые для них и на русском языке.
То есть можно сказать, что задача проекта обучить детей, иностранных граждан, которые приезжают сюда, русскому языку. Правильно я понял?
Скажем так, в двух словах да, но мне кажется, когда мы говорим о том, что мы их учим русскому языку, это же не только про образование, это про социализацию. То есть, зная русский язык, им будет легче общаться со сверстниками, им будет легче взаимодействовать с большим городом, в который они приехали, потому что часто они приезжают из маленьких сел и не знают, что такое метро, автобусы, эскалаторы, которые их пугают. Я не знаю, даже элементарно кассы самообслуживания в магазинах. Это все для них новое, и они все, им все это необходимо узнавать. Часто получается только через практику.
Ну, конечно.
Да, да. Мы частично помогаем им понять, как ориентироваться в большом городе и становиться ну, не забывать свою культуру, но и становиться частью русской культуры, ведь они сейчас живут в России, и мне кажется, это очень важно, принимать культуру той страны, где ты живешь. Понятно, что не забывая свою, сохраняя свои традиции. Мы, кстати, в уроках очень часто говорим и сравниваем, например, национальные праздники. У нас на сайте скоро появится мультфильм «Гора самоцветов», который сам по себе проект о том, да, какие разные сказки бывают у разных народов, но какие они все, по сути, одинаковые. Вот. И мне кажется, это очень важно. А еще важно то, что это проект онлайн, и он рассчитан не только на детей, которые приезжают в Россию, а тем более не только те, которые приезжают в Москву. Но я знаю, что в Сибирь приезжают очень много мигрантов, потому что у них родители приезжают, отцы, работать на большие промышленные производства, нефтедобычу и так далее. Но и знаю, что они скоро с родителями приедут в Россию, находясь еще в своей стране, могут начать учить язык, и уже приезжая, вот сейчас, например, к 1 сентября, идя в школу...
Ну, уже подготовлены.
Да, они уже подготовлены, они знают хотя бы какие-то элементарные слова, правила и так далее.
То есть, получается, вы когда формируете вот этот контент, там, я так понимаю, в основном это вот мультики, да? То есть,
и уроки, да.
И уроки, да. То есть там помимо каких-то, допустим, там, не знаю, правил русского языка, что-то такое, вы закладываете вот эту культурную составляющую, чтобы они уже понимали, скажем так, по мультикам, что они приедут, ну, условно, вот в этот мультик, только вокруг будут живые люди-то.
Да, конечно. Мне кажется, очень круто, что у нас в уроках действительно мы снимали реальные уроки с реальными детьми, то есть можно посмотреть, как можно вести себя в классе, как можно взаимодействовать с учителем, можно узнать что-то новое, можно познакомиться, у нас есть очень классный мультфильм «Мульткосмос» про наших космонавтов, и он сделан в очень юмористическом ключе, то есть, мне кажется, через какие-то вот культурные коды, составляющие, они... Да, узнают, как вообще взаимодействовать в современном мире. Мне кажется, это полезно всем детям, не только мигрантам.
Ну, я тоже так думаю. Причем вот подобные какие-то проекты иногда всплывают, иногда достаточно хорошие, но потом почему-то как-то они вот перестают работать. Я искренне надеюсь, что вы все-таки это будете делать не только этот год.
Я тоже надеюсь.
Да, я понимаю. Это зависит, конечно, от ресурса, вот, но в целом мы поэтому, я когда и услышал о том, что вот есть такой проект, я говорю, давайте мы как-то информационно поддержим, потому что хорошее дело. Вот, а еще мне интересно, вот именно вы когда начинали, вы какие-то другие проекты изучали опыт, вот как они это делали, что вам там не нравилось в них, там что нравилось, вот как-то можете себя с кем-то сравнить?
Ну, наверное, это неблагодарное занятие сравнивать.
Не говорить конкретно, вот они, а просто в целом, что вот мы там посмотрели, вот это, на наш взгляд, было плохо. Вот что вам кажется в подобных проектах там не нужно делать?
Мне кажется, что вот... Скорее, в плюс сыграла пандемия, что в пандемию появилось много онлайн-программ, и вообще люди научились принимать то, что есть онлайн-образование. Вот это я могу назвать плюсом огромным. Многие ведомства, многие НКО стали работать в онлайн и заранее готовить. Мне кажется, это очень подготовило почву, потому что сейчас, когда мы уже общаемся с учителями, я там за последний месяц провела 3 вебинара для учителей со всей страны, и отклики исключительно положительные, и они уже понимают, как внедрять там, просмотр мультфильмов в обучение. То есть если раньше я сама работала в школе, правда, уже почти 10 лет назад, даже чуть больше, вот, я представляю, насколько тогда было сложно внедрить что-то интерактивное и даже элементарно объяснить администрации, зачем это все надо.
Ну и плюс, опять же, надо, чтобы у всех были хотя бы средства для этого, то есть смартфон, ноутбук, там что-то, то есть 10 лет назад все-таки распространение всего этого было сильно меньше.
Да, конечно, и у нас проект рассчитан, что ты можешь смотреть из компьютера, из телефона, и можно, в принципе, проходить совместно, то есть вот по практике работы с учителями, что они такие, так, мы будем сразу всему классу показывать. Так, но я отклонилась от вашего вопроса. Я не могу сказать, что люди делали не так, Но мне кажется, что в последние годы эта проблема действительно стала подниматься на высшем уровне и Министерством образования, и Владимиром Владимировичем Путиным, что нам необходимо уделять особое внимание, может быть, этим детям. И смотря то, что сейчас происходит даже просто во дворах, я живу на окраине Москвы, у меня обычный большой многоквартирный дом, я вижу, кто гуляет во дворе, и я вижу, как люди, ну, скажем, прямо кучкуются, да, и мне кажется, что в том числе одной из задач нашего проекта является объединение всех детей, и именно поэтому само название проекта «Дети здесь», оно никак не выделяет мигрантов. Все дети здесь, и мы должны...
Ну да, они вот уже здесь, да, уже вот, какая разница, да, откуда они.
Да, 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 неважно, откуда они, главное, что вот они сейчас с нами, и мы должны с ними как-то работать.
Тут я полностью поддерживаю. Более того, вот есть очень много исследований, если говорить глобально, да, вот, например, мы как Федерация мигрантов, у нас главная задача какая? Адаптация, интеграция мигрантов. То есть понятно, что самая массовая категория, это, безусловно, не дети. Самая массовая категория, как мы ее называем, молодые одинокие мужчины. Вот. Соответственно, там проблемы чаще другие, чем у детей, вот, хотя какие-то и схожие. Но проблема, безусловно, когда человек хуже знает русский язык. Вот мы проводили конкретные исследования, то есть у нас слушатели многие уже знают. Вам просто расскажу. Мы в прошлом году вместе с МГУ Ломоносова сделали, как сейчас говорят, невозможное. Мы-то тогда не знали, что оказалось невозможным. То есть мы разработали... Ну, это было социологическое исследование. Вот. И, соответственно, у меня были там свои задачи. Вот, получилась анкета. То есть, соответственно, ее разрабатывал Высшая школа социальных наук Ломоносова. Потом все госорганы каждый по три вопроса подсунул. И получилась анкета в 64 вопроса. Вот. В режиме таком достаточно динамичном, если человек нормально понимает по-русски, одна анкета занимала 21 минуту. Мы опросили 5100 штук. То есть мне сейчас пишут какие-то там американцы, англичане, типа, дайте данные. Ну, мы им пишем, куда им идти. Вот, то есть такие данные мы, конечно, не даем, но выяснилось, подобного никто не делал лет 15. То есть традиционно, когда вот идет такое анкетирование, опрашивают, ну, там, до 200 человек. Все, типа, все понятно. Вот, ну, мы считали, что это совсем непонятно. То есть норма короткого вопроса на страну 1600. Я говорю, все, умножаем на 3, выходим на работу, да, как бы, да. Угу. Вот, так оно примерно и вышло. И вот там, прям вот конкретно, таких больших цифрах было показано, что разница у людей, которые хорошо знают язык, которые плохо, в 30% по доходам. То есть вот он говорит, я знаю плохо, зарабатываю столько, я знаю хорошо, зарабатываю на 30% больше в той же сфере. То есть мы еще делали деление по сферам, то есть вот как. То есть получается, что человеку можно объяснить, вот потратить свое время, да, ну, это единственный ресурс, который у нас есть по большому счету, да, потратить свое время, выучи язык и заработаешь денег. Не всегда удается донести, вот. Был еще пример, который я часто говорю, вот, например, регулярно пытаются люди, вот вы получили грант, но мне нравится ваш проект. Многие получают грант, снимают, ну, какое-то вот плюс-минус такое же помещение, ставят 40 стульев, пригоняют туда сфотографироваться каких-то людей, там, кого на улице поймают, может, там, не знаю, им какую-нибудь шоколадку дадут, и отчитываются. Вот. Потому что, конечно же, никто не пойдет учить русский язык очно днем в рабочее время. Ну, как минимум, люди работают. То есть я еще, допустим, в теории поверил бы, если бы они сказали, не знаю, там, в воскресенье в 7 вечера, то есть, скорее всего, все-таки люди уже не на работе, угу. Вот, может быть, они придут, но им же тоже надо отдыхать, они же не роботы.
Конечно.
Поэтому последовательно с самого начала, там, лет 5, наверное, уже я говорю, что вот это все абсолютная профанация. То есть, либо онлайн, либо забудьте. Вот, пусть как-то сами учат, то есть, никаких проблем. И мы, опять же, проводили, ну, как вот федерация, тоже эксперимент, мы открыли класс, точно такой же, со стульями, с доской, с учителем, туда не ходил вообще никто. Вот. И при этом я вот говорил все-таки, что нет мотивации, а мои сотрудники говорили, что нет, это неудобное время, там что-то такое, мы пытались сделать и в выходной, и так, и сяк, и днем. И потом я провел эксперимент, говорю, все, значит, русский пока приостанавливаем, начинаем преподавать арабский. Первый день пришло человек 8, на второй был класс битком, и на третий стояли от лифта. Все, четвертого занятия уже не было. Что мне потом объяснять тут всем, что я арабский в центре Москвы преподаю мигрантам? Вот, но эксперимент был интересный вот на эти 3 дня. Причем там, ну, три буквы выучили. Вот первый день одну букву учили, там мычали ее, вторую, третью, вот так. То есть я понимаю, что мотивация, если есть, время найдут. Кто-то работает 2-2, таксисты могут на час подъехать там, поставить занят, пойти поучиться. То есть вопрос именно мотивации. А вот как только идет речь про онлайн, как у вас, получается широчайший охват. Любой человек, он едет на работу в метро, он может это делать, там что-то еще и так далее. Вот, поэтому, конечно же, хорошо, когда такие проекты возникают, это очень правильно. И мысль самую какую я хотел сказать, что вот эти же исследования, не только наши, но и другие со всего мира, показывают, что очень хорошо от детей учатся родители.
Да, мы тоже об этом задумались, когда уже начали, ну, скажем так, общаться с аудиторией и понимать, насколько такие дети. А мы вот, ну, с родителями начали обсуждать, и вот как бы происходит.
Давай сейчас у нас постоянный слушатель, один звоночек примем, и дальше будет диалог. Марина Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я вот слушаю вас и вот думаю, а с чего вы решили, что вот у этих людей, которые приезжают сюда поработать несколько лет и уехать, а то и того меньше, есть мотивация учить язык? В принципе, они постоянно находятся в своей общине. Там они общаются явно на своем языке, а не на русском. Русский им нужен только для общения по поводу работы. И я считаю, что вот эти вот наши потуги, как-то их приобщать, как-то вот интегрировать и прочее, они вот лишены реального смысла. Потому что, например, приезжает группа молодых ребят, которые соблазнились тем, что они могут заработать какие-то, ну, более-менее серьезные деньги, поработав здесь год, к примеру. Значит, их языковым, значит, обучением на русском, имеется в виду русскому языку, может заняться сама община. Вообще не всегда есть руководство, есть какие-то люди, которые помогают этому руководству руководить общиной и так далее. Здесь, наверное, может быть, правильнее было бы сделать таким образом, чтобы наше государство через Россотрудничество помогало именно этим общинам, чтобы они же прекрасно знают, какой уровень знания русского языка у какого-то вновь прибывшего человека, который стал членом этой общины. Они-то точно знают, какой...
Я понял ваш вопрос, я думаю, вы очень...
Из этого они ничего предлагать не будут. Мне кажется, такой подход был бы более рациональным. Спасибо.
Абсолютно был бы нерациональным такой подход, потому что вот все постоянно говорят, общины, общины, общины. Общин нет. Есть единичные отдельные случаи, которые некопируемый опыт. Вот. И вот когда люди себе представляют какие-то организованные структуры, как вы сказали, там есть руководители, кто-то помогает им руководить, это все миф про голову короля и его одежду. Вот. Но как только появляется честный мальчик, как говорит, король-то голый, начинает разваливаться сама конструкция. Вот.
Поэтому... Я, можно вас... поддержу на 100%, потому что, когда мы начали проект, ну, сходите в общины, мы такие...
Это куда?
Это, ну, да, ладно, да, ладно, да. Скажите, куда, мы придем. Пришли, ничего нет, мы такие, ну, ладно. Ну, то есть, я буквально ловлю людей в метро, которые я вижу, что там, заинтересованы как-то, там, смотрят контент, например, на русском языке, и я такая, так, молодой человек... Что у вас там есть?
В телефоне.
В телефоне, чатики с друзьями, пожалуйста.
Давайте еще вот наш постоянный слушатель. Добрый вечер, Гурген.
Добрый вечер, господа, я очень рад вас слышать. Видите ли, дело в том, что я оканчивал РУДН, известный, да, пресловутый, если угодно, по...
Легендарный.
Русский легендарный, однозначно, я уже иронизирую, наверное, излишне. А, видите ли, я обожаю мою альма-матер, если реально. Я оканчивал по РКИ, русский как иностранный. И вы знаете, что самое поразительное, мы с вами говорим, в общем, конечно, о важной вещи, это о способе собрать людей, способе мотивировать их, естественно. А это, очевидно, главное. Но, видите ли, есть еще одна поразительная вещь, это методики. В наше время сколько угодно разработано неожиданных методик, например, для маленьких детей они обожают ритмические движения и рифмовку, и вообще рифмованные тексты. А рифмованные тексты – это удивительное непаханное поле, так сказать, в этом отношении, потому что грамматические категории какие-то, и управление, и другие, и такая сложнейшая категория, как вид глагола, да, например, в русском языке, выучиваются моментально. И действительно, если немножко приложить к этому творческое начало, реально можно... Вы поймите, ради бога, правильно, почему я об этом говорю с таким энтузиазмом. Потому что мне уже, к сожалению, не так мало лет, чтобы я... Это должен быть, очевидно, молодой человек, безусловно. Это должен быть преподаватель лет 30-35, безусловно, горящий и, так сказать, имплементирующий все возможные вот эти вот наработки. Сколько можно, я с этим миром поделился своими находками в области преподавания русского языка. И вы знаете, как мне кажется, очень важная, я подхожу к концу моего выступления, очень важная вещь – это стилистика, как ни странно. Потому что, вы знаете, была изумительная ситуация. Ко мне подошел гастарбайтер, ну, очевидно, по внешнему виду, причем пожилой, и попросил зажигалку на остановке. Банальная ситуация, да? Он взял зажигалку, воспользовался и вернул мне, и сказал: «Молодец». Я ему сказал, что в переводе с таджикского обозначает «спасибо». Так что методики, сколько угодно, господа. Я уверен, что нет того человека, который приезжает сюда на заработки или каким-то, ну, в основном на заработки, да, который не хотел бы знать русского языка. Еще как. Смею вас заверить, у меня есть два знакомых, очень хороших, из Таджикистана, которые прекрасно овладели русским языком, и более того, знаете, по какой причине? Они занимаются индивидуальным предпринимательством, и они как юридические лица зарегистрированы. И на абсолютно неплохом, я бы сказал, русском языке. Ну, это, конечно, не Жуковский, не Пушкин, безусловно, но этого и не требуется, не так ли? Потому что уровень приспособления к среде – это номер один, то, что, чем они руководствуются.
Ну, конечно, да. Спасибо большое вам, Гурген. Вас очень приятно слушать. Я думаю, что однажды, если бы я встретился лично с этим человеком, он бы сказал: лучший тот, что я слышал, потому что он не часто звонит в эфир. У нас есть слушатели, которые звонят практически каждую среду. Мы уже, наверное, если очень постараться, я уже узнаю кого-то по голосу. Вот. А Гурген все-таки с его речью, как песня, что вот мне прям было бы интересно от него услышать какой-нибудь тост. Так, ну у нас осталась буквально минутка. Давайте прочитаем. Вот в Телеграм нам пишет Елена: «Я не согласна, что все мигранты приезжают только работать. Многие приезжают с семьями с целью остаться жить в России». Ну, да, безусловно. Да, конечно. Конечно, да. «И в последнее время замечаю, что молодые мигранты разговаривают между собой и своими детьми на русском языке. Их дети школьного возраста и младше между собой разговаривают по-русски. Это очень приятно». Да, Елена, я согласен, это очень приятно. Вот, но сложность в том, что это, скажем так, не везде. То есть у нас есть практика международная, что если дети находятся в языковой среде, и количество иноязычных детей не превышает, ну, в идеале 10%, но максимум 20%, тогда все хорошо и быстро учат местный язык. Если, к сожалению, у нас получается так, что, ну, грубо говоря, представим школу, и там в классе там 60% детей иностранцев, то уже русские дети начинают говорить не по-русски, вот, а учитель-то, к сожалению, уже у него не такая нейропластичность, он им по-русски объясняет урок. Ладно, наверное, про школу мы поговорим как раз после перерыва на новости. Оставайтесь с нами и до встречи во второй половине часа.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва! Приветствую всех наших слушателей. И тех, кто слушал первую половину передачи, и тех, кто только-только присоединился. У нас сегодня очень интересный гость, руководитель образовательного проекта «Дети здесь», Ксения Рудич. И вот у нас уже звонит Ростислав. Я не могу не взять трубку, а мы хотели про школы поговорить. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня к Новому году учебному тоже вопросик. Ну, во-первых, по-прежнему радует гигантское внимание руководства страны к началу учебного года, начиная со времен приобретения и дарения из оперативных фондов шоколада дрезденским школьникам. А вопрос, вот по телевизору сейчас много показывают отправку учебников и учителей на освобожденные территории. А вы не знаете, ведомство Кравцова, у них там а как-то организуются запасы бесплатных учебников, переброску туда, и есть резерв учителей, которых можно туда командировать, и в случае командировки вот эти учителя, они больше получают, видимо, командировочные, вот вы что-то про это знаете? Спасибо.
Вот, к сожалению, нет. Вот, да, то есть, возможно, как-то что-то это все и предусмотрено, вот, но, к сожалению, я не знаю, вот что-то у нас такое количество звонков. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, хотел бы тоже вопрос задать гости.
Да, давайте.
Ну, во-первых, хочу сказать, что действительно хорошее начинание, потому что дети и молодежь, они все-таки digital native, да, как говорят, в принципе, комфортно учиться уже в цифровой среде. Но, кроме того, понятно, что здесь русский язык все-таки довольно сложный для изучения. Есть ли какие-то механизмы, есть ли какая-то поддержка живая, да, живое общение, кроме вот, собственно, того продукта, который создан? И есть ли возможность у детей с кем-то проконсультироваться, пообщаться, и у их родителей? То есть как вот с этим обстоят дела, хотел уточнить.
Спасибо.
Очень приятно за слова, что поддерживают нас. Да, у нас предусмотрены разговорные клубы. Раз-два в неделю можно онлайн созвониться с учителем. Вот сейчас у нас прошел, по-моему, вчера 5-й или 6-й разговорный клуб. Пока детей, ну, не очень много.
Это в онлайне же тоже все,
да? Да, это в онлайне, мы созваниваемся, ну, не буду рекламировать платформы, вот, да, которые позволяют общаться между собой, и учитель русского языка, как иностранного, обсуждает с ними какие-то актуальные темы. Вот вчера обсуждали начало учебного года, как вести себя в школе, и мне кажется, это очень важно, потому что, ну, насколько я знаю, дети из разных городов, и они еще общаются между собой во время этого разговорного клуба.
Но на русском или на родном?
На русском, конечно, на русском, да. При этом это дети из разных стран. То есть вот вчера были, по-моему, две девочки из Таджикистана, мальчик точно из Узбекистана, которые приехали. Что приятно, о чем мы говорили в первой половине эфира, на заднем плане мелькают родители, которые тоже все это внимательно слушают. Вот. И занятия проходят очень интерактивно, они там кроссворды решают, песни, сказки слушают и так далее. И да, то есть можно не только вот самому сидеть и тыкать в кнопочки, но и пообщаться со своими сверстниками, обсудить, что там придумали, услышали.
Ну, мне вообще кажется, что любой формат обучения, там, неважно, онлайн, офлайн, он все-таки правильнее в группе. Конечно, в офлайне, ну, вот эта сама атмосфера, да, вот я, например, вот в университетах вот всю пандемию были онлайн-лекции, да, мне вот страшно, например, да, вот медики же как-то учились по онлайне, как это вообще происходило, да, то есть вот, ладно, еще там какие-нибудь, я не знаю, философы могут философствовать, вот, но все равно вот ощущение, вот нахождение, вот, да, в большой аудитории, лектор читает, все его слушают, особенно если лектор харизматичный, хорошо говорит, ну, в онлайне, конечно, такого не будет, да, только какая-то кошка, собака, мама, папа, то есть, да. Ну, все-таки сильно отвлекает, вот, а если это именно разговорная вещь, где не надо ничего конспектировать, а вот можно просто расслабиться, мне кажется, конечно, разговорные клубы, это прям очень хорошо. Давайте еще звоночек примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Я на радио попала, верно?
Верно, верно.
Здравствуйте, меня зовут Анна, я педагог русского языка и литературы в Подмосковье. У меня такой вопрос, точнее, я скорее с историей, чем с вопросом. У меня дочка общается с азербайджанцем, с мальчиком. Они познакомились на сайте языкового обмена, изучали английский. Ну вот мальчик ей говорит недавно, что он собирается в Россию ехать за отцом, но они общались там на английском, и сейчас ему очень нужен русский, а учителей русского языка, ну, практически нет в Азербайджане нормальных, то есть он там пытается там что-то по книжкам учить, папа все время приезжает, ругает, что он ничего не выучил, и у меня такой вопрос. Так как мы общаемся давно с теми, мне очень хотелось бы помочь, может быть, как-то мне, вот как учителю, я могу что-то подчеркнуть из этого портала, как я поняла, это я начала гуглить, там смотрю, там вроде как там дети здесь РФ или что-то такое, могу ли я там сама что-то для себя подчеркнуть, кроме того, как отправить туда ребенка. Там два мальчика, и, кстати, да, вопрос еще, со скольки лет, потому что там два мальчика, одному 6, второму 10. Это вот подходят эти дети под этот проект? Спасибо большое.
Спасибо. Ксения?
Да, вот мы с вами заявили тему, что будем говорить про образование.
И вот звонят учителя, да?
Во-первых, так, начну с конца, самого простого. Вообще мы рассчитывали проект, и учебная программа составлялась на детей 6-12 лет. То есть это начальная школа, и мы понимаем, что именно в этом возрасте дети чаще всего приезжают без каких-то, ну, навыков русского языка. То есть когда они уже постарше, понятно, там социальные сети и так далее, они уже немножко больше общаются, вот, а именно маленьких необходимо поддержать. Вот. И да, как я уже сказала перед новостями, мы общаемся с учителями со всей России, провожим вебинары, рассказываю про то, чем может быть полезен проект, как можно его использовать на уроках. Мы придумали такие варианты, что можно вместе проходить тестирование, то есть там после каждого урока тесты. Можно в разных регионах смотреть те же мультфильмы «Гора самоцветов» с субтитрами и затем вместе обсуждать, у кого какие традиции. Mm-hmm. И мне кажется, это не только там учителя русского языка и литературы, а если мы говорим про младшую школу, это, ну, классный руководитель, который с ними постоянно,
ну,
на,
да,
всех уроках.
Вторая мама.
Да, вторая мама. Вот. И еще такая идея, которая у нас витала в головах, учителя предложили, говорят, давайте у нас наши дети русские будут тоже записывать какие-то видео с объяснением каких-то слов или правил. Ну, дети будут учиться у детей. Вот. И я думаю, что мы осенью выложим даже такие видео к нам на сайт, чтобы действительно могли дети прямо, ну, коротенькие видео, небольшие, на минуту, на две, объяснить какое-то правило. Мне кажется, это очень интересно. Это вот такая наша, мне кажется, совместная идея, которая, знаете, и идеи всегда витают в облаке, главное их вовремя поймать, и кто их поймает.
И зафиксировать.
Да, и зафиксировать, вот. И, да, думаем сотрудничать с учителями именно в этом направлении. Плюс мы планировали какие-то онлайн и, может быть, даже офлайн конкурсы, в которых могут учителя участвовать совместно с детьми, причем детьми не только мигрантами, но и всем классом. У нас, кстати, в начале часа я не сказала, что у нас поддерживают наш проект известные люди, выходцы из тех стран. У нас есть, например, космонавт, герой России, который был в открытом космосе, mm-hmm. Салижан Шарипов, вот. И мы...
То есть Таджикистана, получается?
А, да, у него там очень намешанные корни, вот.
Ну, просто имя, фамилия очень очевидная.
Да, вот. Не буду врать сейчас просто, откуда он, вот, и... Поэтому мы такие, так, к 12 апреля надо какой-то конкурс про космос.
Вообще, вот я считаю, у нас вот сейчас отвлечемся немножко от детей, вот это прям моя такая где-то печаль. Я считаю, что День космонавтики должен быть один из ведущих наших праздников.
Конечно.
А он, ну, нельзя сказать, незаслуженно забыт. Но то, как он отмечается, в общем, ну, мне кажется, я вот не помню, салют есть или нет на День космонавтики. Да, потому что вот сейчас я живу на высоком этаже, и у меня салют, вот я вижу всю Москву. Вот сейчас прекраснейший, вот даже сейчас у нас с вами закончится в 10 эфир, и в 10:30 будет прекраснейший салют, он уже 6-7 день, короче, с 24 по вот это вот воскресенье идет Спасская башня, да, то есть это великолепный фестиваль, как бы его там готовит, опять же, вот, очень хороший человек, большой молодец, и каждый день прекрасный салют по окончании вот, ну, дня там выступления. Я каждый раз стою у окна, вот уже вот четвертый день, причем вначале же еще там вот эта Рязань горела, да, то есть еще видно не очень, вот, сейчас видно прям прекрасно, и вот сегодня думаю, раз уж я здесь, вот, я отъеду как раз, 15 минут подожду, посмотрю вживую, поеду домой, то есть вот. Вот как-то так, мне кажется, должно отмечаться это 12 апреля, но вот, к сожалению, этого не происходит, вот, мы не видим каких-то там, не знаю, ну, на телеке скажут, поздравляем там и так далее. Вот, но вашему амбассадору Шарипову от нас большое уважение в открытом космосе побывать, в общем, позволено не каждому.
Да.
Вот, и, конечно же, очень хорошо, когда люди могут, во-первых, ну, понять, он же тоже когда-то, наверное, русский-то учил, да? Вот.
Да, он рассказывал, как это непросто давалось. Ну вот, мне кажется, это отличный пример. Мы взяли разных людей, то есть у нас есть Илана Юрьева, это актриса из шоу «Уральские пельмени». Вот, она тоже маленькой девочкой приехала в Россию, и она добивалась все через творчество. Есть спортсмен, есть бизнесмен, то есть люди с разной судьбой, и мы планируем мастер-классы с ними какие-то устраивать, брать студентов того же РУДН, которые сегодня уже упоминали, чтобы они рассказывали просто свои истории, свой путь, и вот сегодня были вопросы, как мотивировать, как, зачем мигрантам учить русский язык. Ну, мне кажется, не надо задавать вопрос, зачем учить. Надо задавать вопрос, почему они не хотят учить. Ну, то есть сейчас столько возможностей. Почему-то мы, например, учим английский. Я сама жила за границей какое-то время. Я понимала, зачем я учу этот язык. Ну, и мне просто было интересно. Через язык мы познаем культуру. Через язык мы увеличиваем свои возможности, не только там карьерные, но и социальные. И мне кажется, надо показывать все богатство и не говорить там, выучите русский, забудьте свой, и если вы приехали в Россию, там, вы должны стать гражданином России от и до. Нет, давайте помогать интегрировать, объединять. 1+1 это всегда, ну, да, всегда
это 3. Лучше. Да, да. Я согласен, причем вот я на самом деле, ну, как-то знаю английский, то есть если я оказываюсь в англоязычной среде, я там не потеряюсь, вот, но какой-то сложный диалог не смогу поддержать. Причем обычно же как это бывает, что человек, он говорит, он понимает, ему говорить неудобно. Говорю я легко, вот я не понимаю, что мне говорят. Говорю я нормально, опять же, может быть, в силу своей специфики, то есть мы же понимаем, что вот как бы, допустим, ну, слово, выходец из Средней Азии, как бы криво-косо он ни говорил, мы все равно его поймем, мы носители. Гыр-быр-дыр, все равно понятно. Я воспринимаю, что я там такой же. Поэтому меня точно поймут, я вообще не стесняюсь. А вот чтоб я понял, вот тут уже проблема. При этом, вот на самом деле, когда люди говорят по поводу хотят, не хотят мигранты русский язык учить, вот я когда оказываюсь где-то за границей, день на пятый я уже хочу учить. Потому что я понимаю, что, ну, вот я неполноценный тут, да, то есть я могу там что-то купить, что-то там заказать, но вот просто вот в кафешке там с кем-то сесть пообщаться, вот уже не хватает запаса, да. И мне вот я чувствую нехватку. Вот, я возвращаюсь домой, не чувствую, все, уже как бы не надо, то есть вот.
Да, по-русски поговорим и нормально.
Да, поэтому вот этот, на самом деле, кругозор у нас руководитель аппарата нашей Федерации мигрантов России, она закончила Сорбонну по первому образованию, а по второму она закончила литературный университет как переводчик английского. То есть у нее прекрасный английский, прекрасный французский, ну и сама она, понятно, русский знает тоже в совершенстве, особенно после литературного университета. И вот нам что нужно? Маш, что такое? Вот тут вот, допустим, у нас как работает колл-центр, там на всех языках основных стран исхода операторы разговаривают. То есть таджикский, узбекский, там это мы все понимаем. Вот. Приходят африканцы. Французский, английский, там других языков нет. Все, если Маши нет на работе. Ты когда будешь на работе тогда-то? Приходите вот тогда, мы сможем вас понять. То есть вот. Ну, при том, что на самом деле Африка чаще всего говорит неплохо, ну, смешной акцент, вот. Но они же все здесь все-таки с высшим образованием. Вот, то есть они закончили подфак, закончили вуз, вот, а потом у них кончились все визы, домой они не хотят, вот, и уже с просроченными визами через 3 года они приходят, говорят, что нам делать? Мы говорим, ну, вам надо, я не знаю, что делать, но если вас сейчас поймают, вас депортируют, потому что ваши визы 3 года, как бы, и депортируют вас на 10 лет. Причем, кстати, был интересный факт, перед чемпионатом мира, когда, не глядя, всех пускали по фан-айди, пришли, ну, скажем, ну, я бы назвал их, опять же, лидерами диаспоры общин, потому что, как мы уже говорили, их не существует, но сколь-нибудь лидеры мнений. И они говорят, наши переживают. Я говорю, за что ваши переживают? Сейчас припрутся все выдворенные, они же помнят, как здесь было хорошо, они точно все приедут и будут стараться остаться. Начнутся рейды против африканцев. Мы-то тоже попадем. Мы не хотим. Что делать? Давайте их не пустим. Я говорю, это же ваши. Ничего не знаем. Пусть дома сидят. Так, у нас еще звоночек. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Вадим. Вот я помню, знаете, где-то в начале марта был такой разговор, я помню, вот когда началась контртеррористическая операция, там, по-моему, Володин говорил, там принимались законы, что учебники по русскому языку не нужны будут. Там принимал, ну, вот Министерство просвещения Украины. А Володин, вот наш председатель Волстума, сказал, смотрите, говорит, а то первые сентября настанет, они обязательно вам понадобятся. А министр сказал, не нужны, давайте поспорим. Вот завтра у нас 1 сентября, ну, что там Володин-то, вот эти вот учебники по русскому языку, нужны они оказались или нет, там, в Киеве, в Житомире или нет? Пусть как бы... Они говорят, мы уже тут напечатали их, пусть вот эти вот то, что напечатали для киевской и остальной части Украины, раздадут здесь, в России. Хорошо?
Хорошо.
Что оказался прав? Министр посвящения Украины.
О, что-то сорвался у нас звонок. Ну, про учебники, я думаю, там разберутся у нас министры просвещения с обеих сторон. Вот, но я думаю, что уже в Херсоне, в Запорожье, в Донецкой и Луганских народных республиках учебники точно лишними не будут. Вот. Ну и дальше будем смотреть, как это все будет развиваться. Вот. У меня большие надежды, что еще какие-то территории тоже будут пользоваться в перспективе нашими учебниками. Сейчас ходит отличный мем, на котором изображен наш президент, и он говорит: не торопитесь покупать контурные карты. Вот, мне он очень нравится, я его искренне поддерживаю.
Да-да-да, видела такой.
Так, уважаемые слушатели, у нас осталось 8 минут. Если кто-то еще хочет позвонить и вступить с нами в какой-то диалог или задать вопрос, то телефон прямого эфира 495-7373-948. Звоните. Вот. А мы пока как раз про школу. Вот мы начали с вами еще до эфира, пока общались, был такой диалог, что в каких-то школах формируются иногда классы, где очень много иностранцев, соответственно, там падает сразу и, скажем так, приобретаемый уровень русского языка, и, конечно же, падает сразу уровень, ну, скажем, усвоения знаний школьной программы. Вот вы как-то вот это, не знаю, изучали, смотрели, сталкивались, что можете про это сказать?
Расскажу любимую историю моей коллеги, у которой дальняя родственница работает как раз в Сибири, в сельской школе, и она, учительница биологии, вынуждена была выучить счет до 10 на таджикском, потому что у нее дети в основном таджики, и она даже не знала, как им объяснять по биологии там какие-то темы без знания этих цифр. Ну, как бы вот, учителям приходится приспосабливаться. Я, как мы с вами уже, да, говорили, не согласна с тем, что надо как-то выделять в какие-то отдельные классы, но да, есть такие регионы, даже районы Москвы, которые по численности, как некоторые наши регионы, в которых случаются такие вещи, и мне кажется, тут наша задача, ну, скажем так, когда мы начали проект, мы поняли, насколько он масштабный, насколько... Много еще предстоит сделать. И, наверное, дальше он будет развиваться именно в работе с учителями. Потому что поддерживать учителей, не учить их там, иностранным языкам, но это тоже возможно, а учить взаимодействовать с детьми, учить, как выстраивать с ними диалог, учить, как выстраивать диалог в таком межнациональном классе. Вот, как это делать правильно, как объяснять русским детям, что это такие же дети. Мне кажется, это очень важная поддержка, и, конечно, на наших учителей очень-очень сильно много валится.
Ну да.
Да, и каждый год все больше, и я как работник школы представляю, бывший работник школы, представляю, сколько надо, кем надо быть учителю, чтобы все успевать, вот, но... Мне кажется, учителя сами понимают, насколько им это важно. То есть вот я разговариваю с учителями со всей России, они говорят: спасибо за ваш проект, мы хотя бы теперь понимаем, куда отправлять детей. Мы хотя бы теперь понимаем, что вот такие слова они будут знать. То есть действительно, там, учитель математики, но он не может учить детей русскому языку.
Ну, конечно, ему, да, он надо... должен учить математики. Да,
но ему надо, чтобы они знали, что такое плюс-минус, поделить и посчитать хотя бы до 10. Вот, и сейчас у него будет хотя бы инструмент, и он сможет сказать: вот, зайди на сайт, послушай, я буду там очень рад, благодарен, если у тебя получится. Вот, поэтому, конечно, это большая работа, это большая поддержка школ, учителей, большая поддержка... родителей, мне кажется, которые тоже боятся порой переходить в школу. Вообще, самое сложное сейчас для нас – это взаимодействовать с родителями, которые приезжают, которые очень пока медленно, ну, как вы говорили, да, мигрантов часто используют. Пришли, посадили, сфотографировали, до свидания. А тут реальный проект, и хочется донести до родителей, что это реальный проект, который поможет, и помочь родителям, чтобы они, ну, не боялись там подойти к учителю, не боялись включить видео и посмотреть вместе с ребенком и узнать какие-то новые слова. Вот. Мне кажется, это очень важно, давать людям чувство безопасности, что они могут, ну, что у них такие же права, как у всех, и что они могут чувствовать себя спокойно в стране, в новой стране, в которую они приезжают. Я думаю, что сейчас очень многие граждане России понимают, насколько это сложно быть мигрантом, насколько это сложно быть в обществе, которое тебя, ну, не принимает, говорить на другом языке. Я думаю, что это отчасти поможет задуматься тем, кто живет в России, ну, как-то не избегать мигрантов, а помогать им.
Ну да, я согласен. Но вот вы когда говорите, что вы проводите какие-то там вебинары целые с учителями, то есть, получается, Минобр вас поддерживает, у вас нормальный контакт, и они как-то помогают. Или это вы инициативно просто сами в школы долбитесь, как бы пробиваете?
Это инициативно. Я разослала письма во все департаменты и министерства всех регионов. Вот. Мы написали письмо в Министерство просвещения. До сих пор пока не получили ответа.
Очень рекомендую ждать 30 дней и писать уже в прокуратуру.
Вот. Но пока 30 дней не прошло, будем ждать, да. Но нет, у них тогда 1 сентября, да. Я понимаю, что задача важная.
Ну, закон об обращении граждан никто не отменял. То есть вряд ли человек, который от них отвечает за письма, ну, как-то с 1 сентября сильно связан.
Да, но вот с департаментами образования, ну, то есть действительно, господи, там были учителя из Нарьян-Мара, Нерюнгри, Лабытнанги. Я выучила... Я и так знала географию России, но выучила ее еще лучше. И, ну, скажем так, официальных ответов мы не получаем, но учителя приходят. И мне кажется, это самое важное.
А вы просто, ну, грубо говоря, вот ссылка, приходите, да?
Да, вот. Да, вот ссылка, приходите, потом рассказываю лично учителям, что, ну, вы же общаетесь с учителями из других регионов, рассказывайте тоже, пожалуйста, про наш проект. Вот, пока никаких негативных отзывов не поступало. Все только благодарят. Я надеюсь, что, ну, на самом деле, заходить через учителей – это круто, важно, и им тоже приятно.
Ну, то есть вам тогда получается, что для именно вот такой же масштабной работы осталось как-то пробить все-таки, да, вот Минобразование, чтобы они какую-то все-таки хоть рекомендацию выдали, вот, тем более вы же, ну, ниоткуда-то там с улицы, то есть вы поддержаны на высочайшем уровне грантом, вы работать стараетесь. Но первый год, кстати, тяжело. То есть я все-таки надеюсь, что, я не знаю, там есть ли у вас какие-то количественные показатели, качественные, или как там у вас вот эта отчетность, но я надеюсь, что вы это все, так сказать, сможете, будем так говорить. Вот, вам продлят это на следующий год, и, конечно, уже когда у вас будет опыт полного года работы, ну, конечно, с чиновниками будет разговаривать гораздо легче.
Ну, я должна сказать, что мы... скажем так, запартнерились вместе с Россотрудничеством, не могу не упомянуть. И вот недели через две у нас будет большой круглый стол с учителями как раз тех стран, из которых приезжают дети, при поддержке русских домов. Вот. Это круто. То есть люди там очень хотят, очень благодарны, да. Наше Министерство просвещения пока молчит. Может быть, они послушают эту программу и ответят нам.
Ну, для этого надо ее скинуть им. Так, да. Сами-то вряд ли. Ксения, большое вам спасибо. Был очень интересный диалог. Не часто мы говорим про детей. Обычно какие-то проблемы и сложности. Здесь хоть проблемы и есть. Все-таки это очень важная задача. Вот. Дети – наше будущее, безусловно. Вот. Поэтому я желаю вам успехов искренне, от всей души, чтобы все у вас было хорошо. Вот, ну и надеюсь, мы еще, может быть, через год тут встретимся, и вы расскажете уже о своих победах.
Да, спасибо большое, что пригласили, что, я надеюсь, нас послушало много людей. Завтра у нас будет много регистраций на сайте, если что, детиздесь.рф. Вот, мы всех ждем, мы всем рады, если что, есть мои контакты на сайте, всегда можно мне написать, я помогу.
Спасибо большое, а сейчас новости.